Проект «Неосфера» представляет.
Станислав Лем. Спасем космос. Открытое письмо Иона Тихого.
Из воспоминаний Иона Тихого.
После долгого пребывания на Земле я отправился в путь, чтобы посетить любимые места моих прежних путешествий. Шаровые скопления Персея, созвездие Тельца и большое звездное облако рядом с ядром галактики. Повсюду я застал перемены, о которых писать тяжело, ибо перемены эти не к лучшему. Нынче много говорят об успехах космического туризма. Туризм, несомненно, прекрасная вещь. Но во всем же нужна мера. Непорядки начинаются уже за порогом. Пояс астероидов между Землей и Марсом в плачевном состоянии. Эти монументальные скальные глыбы, прежде покоившиеся в вечной ночи, освещены электричеством, к тому же каждая скала сверху донизу испещрена усердно выдолбленными инициалами и монограммами. Эрос, излюбленное место прогулок флиртующих парочек, сотрясается от ударов, которыми доморощенные каллиграфы высекают в его коре памятные надписи. Оборотистые дельцы прямо на месте дают на прокат молот, долото и даже пневматическое сверло. Так что в самых диких когда-то урочищах уже не найдешь ни единой девственной скалы. Отовсюду лезут в глаза надписи «Тебя люблю я пламенно на этой глыбе каменной». Или «На астероид этот взгляни, здесь нашей любви протекали дни». И тому подобные, вместе с пробитыми стрелой сердцами в самом дурном вкусе. На Церере, которую неведомо почему облюбовали многодетные семьи, свирепствует сущая фотографическая зараза. Там рыщут толпы фотографов, которые не только предлагают скафандры для позирования, но еще покрывают горные склоны специальной эмульсией и за небольшую плату увековечивают на них целые экскурсии. А потом эти огромные снимки для прочности заливают глазурью. Расположившись в соответствующих позах, отец, мать, дедушка с бабушкой и детишки улыбаются со скальных обрывов, что, как я прочитал в каком-то проспекте, будто бы создает семейную атмосферу. Что же касается Юноны, то этой столь прекрасной когда-то планетки, почитай, уже нет. Всякий, кому захочется, отколупывает от нее куски и швыряет их в пустоту. Не пощажены ни железно-никелевые метеориты, их пустили на сувенирные перстни и запонки, ни кометы. Редко какую еще увидишь с целым хвостом. Я думал, что избавлюсь от толчии космобусов, от этих наскальных семейных портретов и графоманских стишков, уйдя за пределы Солнечной системы. Но где там? Профессор Брукки из обсерватории недавно жаловался на слабеющий блеск обеих звезд Центавра. А как же ему не слабеть, если вся окрестность забита мусором? Вокруг самой крупной планеты Сириуса, настоящей жемчужины этой планетной системы, возникло кольцо наподобие колец Сатурна, состоящее из пустых пивных и лимонадных бутылок. Космонавт, летящий этой дорогой, вынужден обходить не только тучи метеоритов, но и консервные банки, яичную скорлупу и старые газеты. А где-то из-за этого хлама не видно звезд. Астрофизики не один год уже ломают голову, пытаясь найти причину столь заметных различий в количестве космической пыли в разных галактиках. А дело, я думаю, просто. Чем выше цивилизация, тем более намусорена. Отсюда вся эта пыль, ссор и хлам. Проблема тут не столько для астрофизиков, сколько для дворников. Как видно, и в других туманностях с ней не смогли совладать, но это правослабое утешение. Достойным порицания развлечением является также плевание в пустоту, Ведь слюна, как и всякая жидкость, при низких температурах замерзает, и столкновение с ней вполне может быть катастрофой. Неловко об этом писать, но лица, болезненно переносящие путешествия, похоже, считают космос чем-то вроде плевательницы. Как будто им неизвестно, что следы их недомогания кружат потом миллионы лет по своим орбитам, вызывая у туристов малоприятные ассоциации и законное отвращение. Особую проблему составляет алкоголизм. За Сириусом я начал считать развешанные в пустоте огромные надписи, рекламирующие марсианскую горькую, галактическую особую, лунную экстра и спутник трехзвездочный. Но скоро сбился со счета. От пилотов я слышал, что некоторые космодромы были вынуждены перейти со спиртового топлива на азотную кислоту, поскольку порою не на чем было стартовать. Патрульная служба уверяет, что в пространстве трудно издали распознать пьяного. Все объясняют свои вихляющие шаги и маневры отсутствием силы тяжести. Так или иначе, работа некоторых станций обслуживания возмутительна. Мне самому как-то пришлось заправлять по дороге запасные кислородные баллоны, а потом, отлетев на неполный парсек, я услышал странное бульканье и убедился, что мне налили чистого коньяку. Когда я вернулся, заведующий станции сказал, что, дескать, я обращался к нему, подмигивая. Может быть и так. У меня воспаление слизистой оболочки. Но разве это извиняет такие порядки? Раздражает неразбериха на главных космических трассах. Огромное количество аварий неудивительно, коль скоро столько водителей систематически превышают скорость. Особенно это относится к женщинам. Путешествуя быстро, они замедляют течение времени, а значит меньше стареют. То и дело путаются под ногами старые космобусы, запакостившие всю эклиптику клубами выхлопных газов. Когда на палиндронии я потребовал жалобную книгу, мне заявили, что накануне ее разбил метеорит. Снабжение кислородом тоже хромает. В радиусе 6 световых лет от Белурии его уже не достать. Так что люди, приехавшие туда в туристических целях, вынуждены ложиться в холодильники и ждать в состоянии обратимой смерти, пока придет очередной транспорт с воздухом. Поскольку останься они в живых, им бы нечем было дышать. Когда я туда прилетел, на космодроме не было ни единой живой души. Все гибернировали в холодильниках. Зато в буфете я обнаружил полный набор напитков. От ананасов в коньяке до плезеньского пива. Санитарные условия, особенно на планетах, входящих в большой заповедник, возмутительны. В «Голосе Мерситурии» я читал статью, автор которой требует начисто истребить таких изумительных животных, как ждимородки-поглоты. У этих хищников на верхней губе расположены светящиеся бородавки, которые складываются в различные узоры. Действительно, в последние годы все чаще встречается разновидность, у которой бородавки образуют узор в виде двух нулей. Ждимородки обычно выбираются в окрестность палаточных лагерей и по ночам, в темноте, с широко разинутой пастью поджидают туристов, ищущих укромное место. Но неужели автору статьи невдомек, что животные совершенно невинны, и обвинять следовало бы не их, а инстанции, не позаботившиеся о необходимых санитарных сооружениях? На той же Мерситурии отсутствие коммунальных удобств вызвало целую серию генетических мутаций у насекомых. В местах, откуда открываются красивые виды, нередко можно заметить удобные плетеные креслица, которые словно бы приглашают усталого пешехода. Но стоит путнику опрометчиво опуститься между подлокотниками, как те бросаются на него, и мнимое кресло оказывается тысячами пятнистых муравьев. Муравей-кресловик задает. которые, взобравшись друг на дружку, прикидываются плетеной мебелью. До меня дошли слухи, будто некоторые виды членистоногих – ряска-душетряска, мурашка-мокрушница и глазопыр-изуверник – прикидывались киосками с содовой водой, гамаками и даже душевыми с кранами и полотенцами. Но за истинность этих утверждений я не могу поручиться, поскольку сам ничего такого не видел, а виднейшие мимикрологи об этом молчат. Следует, однако, остерегаться представителей такого довольно редкого вида, как телескоп-змееножец. Телескоп также располагается в живописных уголках, расставив три свои тонкие и длинные конечности в виде треноги. Расширяющийся тубус хвоста нацеливает в окрестный пейзаж, а при помощи слюны, заполняющей его ротовое отверстие, имитирует линзу подзорной трубы, как бы приглашая в нее заглянуть. Что кончается весьма неприятно для неосторожного путника. Другой, обитающий на планете Гавромахии змееножец, а именно перевертыш подколодный, прячется в кустах и подставляет неосмотрительному прохожему хвост, чтобы тот споткнулся и упал. Но, во-первых, это земноводное питается исключительно блондинами, а во-вторых, никем не прикидывается. Космос не детский сад, а биологическая эволюция не идиллия. Следует издавать брошюры наподобие тех, какие я видел на Дердемоне. Они предостерегают ботаников-любителей от лютяги чуднистой. Лютяга расцветает изумительными цветами, но не следует поддаваться искушению сорвать их, ибо это растение живет в тесном симбиозе со скородавкой-булыжницей. Деревом, на котором произрастают плоды величиной с тыкву, но рогатые. Достаточно сорвать один цветок, чтобы на голову неосторожного собирателя обрушился град твердых, как булыжник, плодов. Ни лютяга, ни булыжница не делают умерщвленному ничего плохого, довольствуясь естественными последствиями его кончины, то есть уточнением почвы в месте своего обитания. Чудеса мимикрии встречаются, впрочем, на всех планетах заповедника. Так, например, саванны Беллурии радуют глаз поистине радужным разноцветием, среди которого выделяется пунцовая роза необычайной красоты и аромата. Роза Мендатрикс Тихиана. Ну, как угодно было назвать ее профессору Пингле, ибо я первый ее описал. На самом же деле мнимый цветок представляет собой нарост на хвосте удальца, белурийского хищника. Проголодавшийся удалец прячется в зарослях, протянув далеко вперед свой необычайно длинный хвост так, чтобы только цветок выглядывал из травы. Ничего не подозревающий турист подходит, чтобы понюхать его, тогда чудовище прыгает на него сзади. Клыки у него почти как слоновьи бивни. Вот так удивительно сбывается космический вариант поговорки «не бывает роз без шипов». Несколько отклоняясь от темы, не могу не упомянуть о другой белурийской диковине, а именно о дальней родственнице картофеля – горедумке разумной. Клубни у нее сладкие и необычайно вкусные, а название связано с некоторыми ее душевными свойствами. В результате мутации у горедумки вместо обычных мучнистых клубней иногда образуются небольшие мозгушки. Эта разновидность – горедумка безумная. Вырастая, начинает испытывать чувство тревоги. Она выкапывается, уходит в леса и там предается одиноким раздумьям. Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит, и кончает жизнь самоубийством, проникшись горечью бытия. Для человека горедумка безвредна, в отличие от другого белурийского растения – бредовицы. Благодаря естественному отбору бредовица приспособилась к условиям обитания, которые создают несносные дети. Такие дети, без устали бегая, сшибая и пиная ногами все, что попадается, с особым увлечением колотят яйца Астрашипа грузнозадова. Бредовица приносит плоды свихнушки, неотличимые от этих яиц. Ребенок, полагая, что перед ним яйцо, дает волю жажде разрушения и, пнув его, разбивает скорлупу. Тогда содержащиеся в псевдояйце споры выходят на волю и проникают в детский организм. Из зараженного ребенка вырастает с виду нормальная особь. Однако через какое-то время наступает бредовизация, уже неизлечимая. Картежничество, пьянство, разврат. Таковы неизбежные фазы болезни, которая оканчивается либо летальным исходом, либо блестящей карьерой. Нередко мне приходилось слышать, что бредовицу следует уничтожить. Тем, кто так говорит, не приходит в голову, что скорее уж следует воспитывать детей, чтобы они не пинали, чего попало на чужих планетах. По природе я оптимист, и по мере сил стараюсь сохранить хорошее мнение о человеке. Но право, это порой нелегко. Есть на протостенезе птичка вроде нашего попугая, только не говорящая, а пишущая. Пишет она на заборах. И чаще всего, увы, непристойные выражения, которым учат ее земные туристы. Иные нарочно доводят птичку до бешенства, попрекая ее орфографическими ошибками. И в приступе ярости она начинает заглатывать все, что увидит. Под самый клюв ей суют имбирь, изюм, перец, а также воплянку – траву, издающую на восходе солнца протяжный крик. Она используется как кухонная приправа, а также вместо будильника. Птичка, погибшая от переедания, попадает на вертел. Называется она щелкопер-пересмешник заборный. Ныне этому редкому виду угрожает полное вымирание, потому что у всякого туриста, прибывающего на протостенезу, загораются глаза при мысли о таком деликатесе, каким считается жареный щелкопер в бредильном соусе. Опять-таки, иные думают, что если мы поедаем создания с других планет, то все в порядке. Если же случается как раз наоборот, они поднимают крик, взывают о помощи, требуют карательных экспедиций и так далее. А ведь обвинять космическую флору и фауну в злокозненности и вероломстве – самый нелепый антропоморфизм. Если охмурянец бродяжный, видом напоминающий трухлявый пень, застывает на горной тропе, стоя на задних лапах в виде дорожного указателя, и тем самым заводит прохожих на бездорожье, а когда они падают в пропасть, спускается вниз, чтобы перекусить. Если, говорю я, он поступает именно так, то лишь потому, что персонал заповедника не заботится о дорожных знаках. А в результате с них слезает краска. Они подгнивают и становятся неотличимы от упомянутого животного. Любое другое животное на его месте поступило бы так же. Пресловутые фата-морганы стредогении своим существованием обязаны исключительно низким людским наклонностям. Прежде на этой планете в изобилии рос холодняк, а тепляк почти не встречался. Теперь же этот последний разросся необычайно. Воздух над зарослями тепляка, согретый искусным образом, искривляется и образует миражи баров, погубившие уже не одного туриста с Земли. Говорят, всему виною тепляк. Но отчего же создаваемые им фата-морганы не изображают школ, книжных магазинов или клубов? Почему они неизменно показывают места продажи спиртных напитков? Поскольку мутации не носят направленного характера, то сначала тепляк без сомнения порождал всевозможные миражи. Однако же те его виды, что демонстрировали прохожим клубы, библиотеки и кружки самообразования, погибли от голода, а в живых осталась лишь забулдыжная разновидность из семейства антропофагов. Этот поистине чудесный феномен адаптации, благодаря которой тепляк способен порождать миражи, ритмически выбрасывая теплый воздух, ярко изобличает наши пороки. Забулдыжную разновидность вызвал к жизни сам человек, его достойное сожаление природы. Меня возмутило письмо в редакцию, помещенное в страдогенском эхе. Какой-то читатель требовал выкорчевать не только тепляк, но и брызгульник, великолепные рощи которого составляют величайшую гордость каждого парка. Если надрезать кору брызгульника, из-под нее брызжет ядовитый ослепляющий сок. Брызгульник – последнее страдогенское дерево, еще не изрезанное сверху донизу надписями и монограммами. И теперь мы должны от него отказаться? Та же судьба ожидает, похоже, столь ценных представителей фауны, как мстивец-бездорожник, топлянка-булькотная, кусан-втихомолец и выйник электрический. Последние, чтобы спасти себя и свое потомство от убийственного шума и гамма, которым наполнили лес бесчисленные радиоприемники туристов, создал в ходе естественного отбора вид, заглушающий чересчур громкие передачи, в особенности джазовые. Электрические органы выйника излучают радиоволны по принципу супергетеродина. Столь удивительное творение природы следует срочно взять под охрану. Что же касается смороднючки поганочной, то я согласен. Издаваемый ею запах не имеет себе равных. Доктор Хопкинс из Милуокского университета подсчитал, что наиболее энергичные особи способны вырабатывать 5000 смрадов, единицы зловония, в секунду. Но даже малому ребенку известно, что смороднючка ведет себя так лишь тогда, когда ее фотографируют. Вид нацеленного на нее объектива приводит в действие так называемый фокусно-подхвостный рефлекс, при помощи которого природа пытается защитить это невинное создание от настырных зевак. Правда, смороднючка, будучи немного близорука, иногда принимает за фотоаппарат такие предметы, как портсигар, зажигалка, часы и даже ордена и почетные знаки. Но не в последнюю очередь потому, что некоторые туристы перешли на миниатюрные аппараты. А тут легко ошибиться. И если в последнее время смороднючка многократно расширила радиус поражения и вырабатывает до 8 мегасмрадов на гектар, то это лишь от того, что использование телеобъективов приняло массовый характер. Не следует думать, будто я считаю неприкосновенной всю космическую флору и фауну. Безусловно. Людогрызка-жевальница, дылдык-расплющник, ням-ням-облизунчик, сверлушка-ягодичная, трупеница-шмыгливая или всеядец-ненасыт не заслуживают особой симпатии. Ну, как и все свирепейники из семейства автарктических, к которым относятся также порубай ножевато-хребристый, а также буянец-громоглот или лейница нежно-удавчатая. Но если хорошенько подумать и постараться сохранить беспристрастность, то почему, собственно, человеку позволено срывать цветы и засушивать их в гербарии? А растение, которое обрывает и засушивает уши, следует сразу же объявлять чем-то противоестественным. Если звукоед-матюгалец размножился на эндоксии сверх всякой меры, то за это вину несут люди. Ведь звукоед черпает жизненную энергию из звуков. Раньше для этой цели он использовал гром, да и теперь не проще послушать раскаты грозы. Но сейчас он переключился на туристов, каждый из которых считает долгом попотчевать его набором самых гнусных ругательств. Дескать, их забавляет вид этого создания природы, которое на их глазах разрастается под потоком матерщины. Разрастается, верно. Но причиной этому энергия звуковых колебаний, а не омерзительное содержание слов, которые выкрикивают вошедшие в раж туристы. К чему же все это ведет? Уже исчезли с лица планет такие виды, как голубой взбесец и сверлизат упырчатый. Гибнут тысячи других. От туч мусора распухают пятна на солнце. Я помню еще времена, когда лучшей наградой ребенку было обещание воскресной прогулки на Марс. А теперь раскапризнившийся карапуз не сядет завтракать, пока отец не устроит специально для него взрыва сверхновой. Транжиря ради подобных прихотей космическую энергию, загрязняя метеориты и планеты, опустошая сокровищницу заповедника, на каждом шагу оставляя после себя в просторах галактики скорлупу, огрызки, бумажки, мы губим Вселенную, превращая ее в огромную свалку. Давно уже пора опомниться и потребовать строгого соблюдения природоохранительного законодательства. В убеждении, что каждая минута промедления опасна, я бью тревогу и призываю к спасению космоса.